Ночи Рамп.
14 часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И сегодня в нашей передаче режиссер Павел Лунгин и режиссер и сценарист. Здрасте, Павел Семенович.
Добрый день.
А в июле этого года отметил юбилей Павел Семенович, да?
Ну, это же какие-то половинчатые юбилеи.
Да, половина. Нет, а на самом деле это как
много,
раз считается,
да?
Что это юбилей.
Хороший, да?
Да, да, да. Как бы 70 уже не, как бы не стоит.
70
уже не ждите.
Уже пора закапывать, да.
Вот, собственно, с такой оптимистической ноты начнем наш сегодняшний разговор. Я вот прочитала в средствах массовой информации, что завершились съемки фильма, сериала «Родина», режиссером которого является Павел Лунгин. И мне кажется, это событие, которого очень ждут у нас в России, потому что кино культовое, я имею в виду сериал американский, который все смотрят, хотя первоисточником считается израильский сериал, но, тем не менее, американская «Родина» — это вот самое такое интересное, за чем следит народ, который кино любит, киноманы и просто любители кино. А вопрос у меня такой, первый. В вашей «Родине» никто не курит, не пьет, не ругается матом, нет сцен жестокости и насилия, нет эротических сцен. Как с этим совсем дело обстоит?
Ну, никто не курит.
Серьезно?
Остальное по возможности, да.
Ну, а как это возможно вот сегодня, когда вы...
Остальное по возможности. Там вообще какая-то непонятная вещь. Там что-то нельзя бутылку поставить, все начинают кричать, это реклама, нельзя какие-то... Там до какого-то ханжества дошло до такого, на телевизоре надо заклеивать его название, потому что я не знаю, кто это, кто... установил все это, но некоторое все желание что-то спрятать, изменить и сделать не так, как в жизни. Но нет, ну пьют потихоньку, конечно, люди, как же не пить. Но это там не главное, там главное это то, что там как бы алкоголь-то и не нужен, там такой сильный наркотик предательства, обмана, безумия религиозного внутреннего, что там как бы это все-таки слабые, слабые раздражители. Ну, секс есть, конечно. Ну, то есть не секс, любовь, я бы сказал. Любовь.
Ну, слава богу, хоть любовью пока еще можно заниматься.
Любовью и... можно.
А когда планирует выход? Весной?
Ну, это зависит, да, от канала, судя по тому...
Это канал ВГТРК, ну, наверное, «Россия-1», да?
Да, да, «Россия-1». Нам, наверное, понадобится еще месяца 4, чтобы это смонтировать до конца. Наверное, где-нибудь в марте-апреле, я думаю, это выйдет.
Ну, расскажите то, что можно рассказать, чтобы не спойлерить. Насколько вообще, в принципе, сценария, история... оригинала отличается, вернее, ваша история отличается от истории оригинала, сюжетной.
Ну, вы знаете, она, как сказать, у меня есть такой образ, что вот скелеты похожие у людей, у всех, вот у нас с вами, а выглядим мы по-разному, а два черепа поставишь, так, может, и не отличишь мой от вашего. Поэтому я хочу сказать, что то вот то, что оброщено, характеры, мясо, ситуации, какое-то некоторая правда жизни, она, конечно, иная. И, может быть, иной способ съемки, существования актера. Все-таки это гораздо больше русская психологическая штука. Мне, я бы, наверное, и не мог. Там есть какой-то некоторый такой металлический холод, такой какого-то механизма с совершенно подогнанными частями. Знаете, этот сериал, он рычит, как мотор у Мерседеса. Он вот двигается и двигается, не дает тебе возможности. Но линии сюжета и скелеты, они во многом те же самые. Честно говоря, потому что мы не умеем, я сам являюсь автором этого сценария, я сам как бы придумал, как трансформировать эту ситуацию в 99-й год, Вторая Чеченская война, выборы президента, уходит старый президент, такая некоторая смута во власти, и терроризм встает, так сказать, во весь рост по-настоящему. Поэтому ситуация в этом смысле похожа. И сделал какое-то перераспределение, кто является его врагами, Брагина нашего. Вот. Но ходы похуже, все равно мы не можем. Мы не можем. Это настолько совершенная вещь.
А там, кстати, условия какие-то ставятся? Вообще, вот механизм вот таких вот продукции, он каков? Вот,
вы я не знаю до конца. Я знаю, что права купил Вайнштейн. Есть договор, куплены права. Ага, да. Ага. Куплены права продюсером Тимуром Вайнштейном, который тоже болел очень этой вещью и очень хотел ее сделать. Я, собственно говоря, пришел сам на второй канал к Златопольскому, который мы дружим, и предложил ему это делать. Потом мы начали искать, сказали, что права у Вайнштейна, мы как-то все соединились и сделали эту историю. В общем, это, конечно, был для меня гигантский марафон, потому что я снимал все 12 серий. Я, честно говоря, думал, что я буду снимать первые две или три.
А потом отдам в хорошие руки.
А потом как-то отдам в хорошие руки, но это невозможно. Актеры не хотят, все это действительно как бы висит на тебе. Потом сериал у нас снимается, американцы снимают сериал посерийно, они снимают серию как фильм. Это, может быть, тоже во многом объясняет качество. Ты его снимаешь сначала и до конца, ты видишь, где кульминация, видишь, где это, как это все происходит. А тут ты снимаешь по объекту в целях экономии, поэтому ты в первый же день снимаешь один кусочек из начала, один кусочек с середины, и финал вдруг неожиданно, а как актер не дошел, и ты не дошел до финала. Ну, в общем, короче говоря, оказалось, что это невозможно, и поэтому я протрубил 12 серий. Это вечная мечта коммунистов. Знаете, когда интеллектуальный и физический труд совмещаются, и непонятно, где начинается физический, а где кончается интеллектуальный.
Я вот Вику видела Исакову, она такая худенькая стала, бедненькая.
Все худели.
Ужасно.
Кроме меня, естественно.
Жалко стало. Мы совсем ее Лунгин там, наверное, замучил.
Нет, худела Машков. Машков похудел килограмм на 12 ради этой роли, потому что он актер потрясающий. Ну, об этом можно поговорить еще, но он безжалостен абсолютно к себе. Он понял, что человек, который вышел из плена, которого готовили там, он не может, так сказать, он убрал у себя вообще все. Он высушил себя до какой-то такой до стебелька.
Ну, давайте тогда про актеров расскажем. Машков, полковник Брагин, которого обнаруживают через 6 лет после исчезновения, после гибели, да? Как я поняла, где-то в пещере какой-то, в подвале.
В подвале.
На территории Чечни, да?
Да, в тренировочном лагере, да.
И Виктория Исакова. Я правильно ударение ставлю?
Исакова.
Исакова, да. Которая играет героиню, которую зовут Анна. Она аналитик с контртеррористического управления ФСБ. Да. Да? Это... Вот, и то в роли Сола, как там у нас?
Ну, это у нас его зовут Вольский, замечательный.
Глава отдела, да? Или да?
Замечательный Маковецкий, бородатый и прекрасный тоже. Жену играет Маша Миронова, моя любимая тоже актриса, которой я много работаю. И Андрей Мерзликин, новое приобретение для меня, играет депутата и, так сказать, человек, который рвется к власти, с которым судьба свела вот этого нашего Брагина. Я не хочу рассказывать сюжет, а то людям просто...
Невозможно, да. Но я просто рассказываю то, что написано уже написано в газетах, и то, что вы сами раскрывали.
Хорошие. Я ужасно горжусь этим, потому что это, конечно, они и так-то потрясающие актеры. Вику Исакову я обожаю еще с тех пор, когда она у меня появилась в «Острове», где она сыграла бесноватую, так на раз, легко, с каким-то полным перевоплощением. Я тогда понял, что она вообще все может. И у Машкова, что это потрясающе. Ну, вообще, я думаю, что мы удивим просто качеством актерским.
А вот интересно, про Володю Машкова. Он же у вас работал в фильме «Олигарх». Это было вот как раз... 90-е?
Да.
Конце 90-х годов.
99-й год.
Как раз, когда происходит сейчас действие вашей картины. После этого у него была достаточно длительная судьба голливудская. Там успешно, не успешно, это другой вопрос. Но это другая совсем эстетика, другой образ жизни, да, и другая актерская стихия. Она каким-то образом его изменила, на ваш взгляд, вот этот опыт голливудский?
Мне кажется, что изменила. Он какой-то стал абсолютно 100% профессиональный человек. Он живет в своем вагончике, он ждет часами, готовый всегда, как змея, абсолютно готовый к прыжку, к укусу. У него никогда никогда не бывает раздражения. Бывает же у актеров так, их там вызываешь к 10, там, а в кадр они входят в 5 вечера. Угу. И это, наверное, может свести с ума.
Да.
Вот. Никогда у него этого нет. И потом у него какая-то есть такая появилась сосредоточенная глубина, мы с ним делали один дубль, ну, два дубля. Иногда, когда хотелось что-то другое, говорю, давай вот так вот, чуть-чуть по-другому. Но вообще в нем какая-то точность появилась, знаете, как у мастера дзена какого-то. Вот. Он вот...
Угу.
И вообще он в очень интересном каком-то внутреннем состоянии. С ним, конечно, надо сейчас сниматься и работать. Он вносит кадр, в котором он есть, всегда интересен. Я не знаю, почему. Просто я говорю, как зритель. Вот вроде он там даже ничего и не делает. И не говорит. Просто присутствие его лица, оно уже делает кадр интересным. Угу. Это и есть звездность, видимо.
А то, что касается всей истории, связанной с работой спецслужб. В советское время, когда снимали подобное кино, всегда были консультанты специальные. А здесь у вас есть такие люди?
Да, у нас были консультанты. Это, странным образом, это друзья Володи.
Машкова?
Да, и у него он дружит со спецназовцами, он дружит не со спецназовцами, он дружит с тем, что спецназ ГРУ, это ребята, которые, я не знаю даже как, но какие-то ужасно вежливые, хорошие люди, и тоже самоотверженные, которые приезжали, но они скорее консультировали нас по конкретности, по форме, по оружию, не знаю, по пыткам, может быть, так сказать, по какой-то такой вот реальности. Иногда просто хотелось, чтобы они были рядом, просто для чувства правды.
А вот в американском сериале там, конечно, масса каких-то интриг и перипетий внутри самого этого ЦРУшного пространства. Вот здесь есть какая-то внутренняя борьба, конкуренция, интриги, вот связанные с ФСБшной историей?
Ну, конечно, да? Всегда есть. Всегда есть борьба за власть, всегда есть возможность продать подчиненных, чтобы сделать себе карьеру, чтобы подняться на шаг вверх. Всегда бывает необходимость сдать информатора, потому что нечего, потому что сложно защищать, и бог с ним, так сказать, информаторы, как некоторое мясо, так сказать, для мясорубки спецслужбы и так далее. Все это, конечно, есть. Но главное все-таки там это, в чем сила, в чем, так сказать, наркотическое начало этого сериала. Это был один из первых сериалов, которых я называю наркотическими. То есть тот, который, посмотрев одну серию, ты очень немедленно увеличить дозу и посмотреть еще одну, еще одну. И доводишься уже до изнеможения к 6 утра.
А, вот мы так и смотрели эту «Родину».
Ну
все,
да. Вот это
какая-то, невозможно.
Там какая-то особая драматургия была открыта. Это какое-то открытие такое. Потому что из кино вообще ты должен выйти как-то... Ну, успокоенным, удовлетворенным. Даже это, я помню, 17 мгновений весны. Ты как бы посмотрел серию, вот тебе легко, хорошо, ты хочешь дальше. Но, а тут тебя как крючок какой-то и тянет дальше. Вот. И главное там это, конечно, отношение этих двух. Отношение Машковой и Исаковой, отношение Брагина и Анны. И,
в этом говорят, что они сумасшедшие, оба полубезумные люди.
Ну, конечно, они оба же ведь на грани нормы. У одного раздвоение личности полное при полном патриотизме, так сказать, он в то же время... Не хочу.
Ну, не хочу продавать. Мы можем предположить,
мы понимаем, что я просто боюсь рассказывать неожиданные сюжетные повороты. А она просто на таблетках с маниакально-депрессивным психозом, что не мешает ей быть блестящей, умницей, интуитивной, так сказать, неуверенной в себе в то же время, абсолютно безжалостной к другим и к себе, и в то же время слабой бесконечно. То есть это какие-то такие образы, к которым мы не привыкли среди своих... Наша служба и опасная.
Да-да-да, у нас обычно биографии другие.
Иной
да.
тип личности. Эти два сложных типа личности и их противостояние, их любовь, ненависть, их соперничество какое-то страшное, оно делает эту вещь достаточно уникальной. И оно дает ей энергию всю. Там между ними электричество идет все время.
А вот что не прививается на российскую почву? Что не поддается адаптации? Вот есть такие вещи именно в родине?
Ну, я даже не знаю. Я, честно говоря, как-то от той уже отошел внутренне.
Поняла, что у вас уже своя история.
Я не пересматривал
ее.
Я живу в правде. Но, знаете, вот что интересно, например, я обратил внимание, как сделан такой тип сериал. Так сказать, моя сила – это давать тепло, давать жизненность. Я могу, так сказать, из общения двух людей сделать какую-то минуту какого-то юмора, чего-то такого. Вот это туда не входит, почти не входит. Все, что, так сказать, было... сделано в семье при монтаже, вылетает, потому что это не про шутки, это не про тепло, это не про юмор, это про что-то совсем другое. Я говорю, это еще раз машина, которая безжалостно берет тебя за шкирку и тянет к финалу.
Все равно во всех сериалах американских, связанных с, ну, какие условно назовем это, политическими детективами, да, там все равно присутствует некая патетика, такой пафос державный. Безусловно, без этого невозможно. А здесь у вас... это все очень, как мне кажется, в нашем случае это выглядит невероятно фальшиво. Да, сразу как бы продается... Ну, задешево, что называется, да? Как вот этого избежать? Или у вас таких проблем здесь не было?
Я не знаю, я не чувствую этого пока, но...
Ну, вот вы говорите про патриотизм. Как вот снимать патриотическое кино? Понятно, что это патриотический фильм, наверное.
Я не знаю, но, понимаете, это вечный и бесконечный спор о том, что такое патриотизм. Я сам говорил, а вот что, вот Герцен, вот патриот, а вот декабристы, они кто, они патриоты или нет? Они что хотели? Они что, на службе у кого? У Англии были? Или они честно пытались улучшить? Вообще человек, так сказать, который... идет к врачу и принимает лекарство. Он что, вот он берет свою маму и идет к врачу. Он что, он подлец или он подлец, если он не ведет ее к врачу? Это такие вечные вопросы. Мне кажется, что здесь каждый должен решать в меру своего собственного чувства. Я, так сказать, из линии разночинной интеллигенции, я-то считаю, что тяжело говорить, но надо говорить правду. Это всегда же вечная русская. Люблю Россию, я с таранной любовью. Вот это таранная любовь. Она,
в Америке по-другому. Там любят ее родину любит открыто, честно.
Ну, и мы любим открытые, честно, но такое количество американских фильмов, которые говорят о том, что главный подлец – это президент или, на худой конец, вице-президент, что заговор ЦРУ убивает Россию, что судья берет взятки, что судья – подлец. А полиция, я вообще не говорю, полиция, они просто со снятыми скальпами там. Но Америка по-другому относится к себе. Там она так как-то психоаналитически... снимает все проблемы через искусство как раз, через кино.
То есть это все проговаривается, да?
Да, и снимает проблемы. Понимаете, как была снята проблема гомофобии, например. Была целая серия 70-е, 80-е годы, целая серия о гомосексуалистах. Понимаете, актеры, которые не были гомосексуалистами, играли их, чтобы показать, что они люди. Понимаете, Том Ханкс играл человека, гомосексуалиста, больного СПИДом. Больного СПИДом, чтобы снять с людей, чтобы показать, что они люди, что их должно быть жалко. А когда была, у них прямо такими линиями, вот равноправие женщин, какой-то была целая серия.
Расизм, кстати.
Расизм. Расизм был искоренен, а расистам стыдно, потому что их лучшие актеры и лучшие режиссеры снимали и снимали и снимали фильм. Коррупция полиции. Так уже бичевалась. И какая-то прямо была серия подряд, там 10-20 крупных голливудских фильмов, которые снимали эту проблему. Поэтому они по-другому это воспринимают. И, может быть, в этом есть какой-то толк, потому что у них нет расизма. А у нас он есть по-прежнему.
Павел Лунгин в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем наш разговор. Напомню, кстати, номер СМС плюс 7-985-970-45-45 для ваших вопросов.
Дифирамб.
Знаете, ну вот я хотел, я, простите, я...
Здорово, перебил. Я хочу скажу, что, скажу только, что это вы, это Павел Лунгин.
Да, извините.
Да,
это, да, это Лунгин, который не может остановиться и говорит. Нет, я вот, мы говорили о том, что в Штатах, наоборот, все проговаривают, все вербализируют.
Социальная функция кинематографа,
но
воспитательная всего, в какой-то степени.
Но зато, как уныла эта политкорректность, которая из этого вытекает. Вот, ну, Торпищев пошутил. Но он пошутил, абсолютно нормальная шутка. И что его так от, на год оставить? Вот он сказал про этих двух могучих черных теннисисток, братья Вильямс. Ну, я не знаю, мне кажется, что это даже как-то забавно, потому что если это столько лет тоже всех там бьют, и они такие прекрасные в этом деле. Но политика корректность не терпит вообще даже шутки. Она не
знаете,
терпит
что,
даже
Павел
юмора.
Семенович, я как раз про другое
и
подумала.
Тут же наказание. Такая,
да? А почему никто не наказывает тогда? Нет, если
идет.
Вы снимаете Торпищева, давайте отстраните тогда президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, принимаемой должности,
от
после
тенниса?
Шутки про бабушку и дедушку.
Ну, это же теннис. А нет, я не слышал.
Ну, когда он сказал про рубль с долларом, его что-то спросили, это было в Милане. Вот буквально вот вчера, позавчера, не помню, когда точно. Он сказал, что если бы... Есть такая грубая поговорка в России. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы не бабушкой, а дедушкой. Ну, что-то типа этого. Понимаете?
А в каком смысле?
Это уже не важно. Трудно это понять. Там какие-то свои процессы происходят, там свой
органы?
Юмор, да?
Кого?
Но это же он сказал...
Орган у кого? У доллара или у рубля?
Ну, может быть, я подумала, что... Как можно интерпретировать, что если бы у рубля был, то он был бы доллар.
А, я понял.
Так, наверное. Ну, короче, я про другое хотела сказать. Вы говорите про Торпищева. Тогда пусть действительно реагируют тогда на такие шутки. А то здесь реагируем, а здесь не реагируем.
Не, ну это просто международная теннисная организация, да? Она воплощает такой дух политкорректности и так далее. Ну, ладно, бокс.
Ну, я хотела вернуть вас вот к этой теме. Она мне очень интересная. По поводу социальной функции кинематографа. И воспитательной, получается, тоже. Мы же как-то стараемся от этого откреститься, а нас все равно к этому возвращает чиновничество наше, что вот должны быть снимать фильмы патриотические, прославляющие это, то и пятое, десятое. Не позволим очернять на странице истории нашей великой Родины и прочее, прочее. Вот как здесь тогда развести? Чем все-таки отличается вот это вот то, о чем вы говорили в американском кинематографе, от того, что требуют сегодня многие депутаты и чиновники от культуры?
Я не знаю, это сложно сказать, но там тоже очень много, например, в Америке таких тупых ура-ура патриотических фильмов есть, по-моему, какие-то даже просто откровенно какие-то заказные работы. Вы знаете, тут главное, чтобы было как-то всего много. Но отличает вообще талант. У нас почему-то считается, что заказная работа имеет право быть бездарной. Что, ну, хорошо, ну, сказали, ну, сделал дрянь. Ну, это же заказная, взял деньги с чистой совестью, довольный, самодовольно смотришь. Но талант. Потому что лучшие, так сказать, педагогические книги были сделаны про непослушных мальчишек, понимаете? Том Сойер, «Малыш и Карлсон», так сказать, целая серия. Все, что талантливо, вообще как-то не укладывается в чиновничьи рамки. Мне кажется, что тут сложно определить. Но просто мы-то знаем, что талантливо, что нет. Вот когда я могу только по сценарию «Отца», например, «Добро пожаловать» из любимейших фильмов, а когда Ролан Быков снимал «Внимание, черепаха» и «Телеграмма», это прекрасные детские фильмы про непослушных, но хотящих чего-то хорошего, делающих по-своему, пробивающихся сквозь запреты часто в нравственном смысле личности. Мне кажется, это единственное воспитание, которое возможно. Говорить людям о том, что есть добро, и что надо слушаться движения сердца и души, и ты тогда будешь прав, даже если тебе приходится преодолевать. Это и есть единственное воспитание, которое можно дать нравственное, мне кажется.
А вот в чем тогда, каким образом это проявляется в кино, вот воспитательная функция?
Знаете, сейчас же очень сложно, потому что, как сказать, сейчас же ведь детского кино вообще нет. Сейчас семейные. Взрослые смотрят детское кино. Вот же, то, что делает Спил, вот все эти миллиардные фильмы, миллионные, про метеориты, про этих железных дровосеков, которые дубасят друг друга в космосе где-то. Это же детские фильмы. Но сейчас вообще инфантилизация. Мы говорили как-то с вами о том, что мир дико инфантилизируется. И сейчас папа с мамой одеваются ползунки, если раньше детей одевали, наоборот, в сюртучки, то сейчас, наоборот, папа и мама одели какие-то ползунки голубые и ходят в таких веселых, и смотрят эти фильмы, читают «Гарри Поттеры», и для молодого поколения «Гарри Поттер» — это их книга, я слышу, как молодые обозреватели здесь какой-то, как мы говорили о Евангелии, так они говорят о Гарри Поттере, это что-то святое. То есть в этом есть кайф, в этом есть прикол.
То есть мы опять как бы вступили в эпоху детства.
Вступили
детство человечества.
В эпоху идиотизации, да, общей. Поэтому нам и так легко манипулировать всеми, в принципе. Да. Поэтому говорить о детском кино сложно. А надо просто делать, видимо, развлекательные какие-то фильмы, но в которых действительно добро все-таки побеждает и побеждает, и снова побеждает зло.
А как сделать, выстроить так свою жизнь художественную сегодня, чтобы не зависеть вообще от чиновников, от власти? Что у нас здесь неправильно? Ведь там мы говорим там про Голливуд или говорим про европейское кино, про европейскую киноиндустрию, которую тоже вы прекрасно знаете. В чем там разница в системе вот этой вот работы? Там тоже деньги государственные просят.
Но все. В Голливуде нет.
Нет.
Насколько я понимаю. Я не знаю Голливуда. Да. Я ни черта там не понимаю. Знаю, что это как-то очень сложно. Но там он просто до такой степени многоступенчатый, это что-то такое огромное, что там есть все. Там, что бы ты ни сделал, если у тебя талант какой-то есть, ты найдешь какую-то свою нишу. Как происходит в Европе, я понимаю. Но там... как во Франции происходит. Там все-таки священным является желание художника и воля режиссера. И чиновник вообще, чиновники Министерства культуры, они присутствуют при обсуждении. например, и они распределяют бюджет. Они вообще не имеют мнения, они вообще никак не влияют на голосование. Я там был даже один год в комиссии, меня почему-то там сделали, я там был, кстати, не очень хороший, я не мог читать, там надо читать по 100 сценариев в неделю, у меня не получалось это по-французски, но там абсолютно, там я, вот то, что я сам видел, когда присутствовал при этих обсуждениях, речь идет только о таланте, о возможности кассового успеха, бесспорно, тоже...
Это когда распределяют именно бюджетные деньги,
когда распределяют
государственные,
бюджетные, да? У нас постепенно, знаете, этого не было. Еще недавно, но как-то некоторые, даже не то, что цензура, а некоторые такой все-таки пригляд государственный, как бы появляется некоторая идеология, некоторый взгляд, и вместе с ним появляется некоторая необходимость реагировать на праздники, на памятные, на памятные даты, реагировать на 200-летие, на столетие. И, конечно, постепенно... каким-то образом Министерство культуры, которое дает деньги, уже хочет понимать, за что оно дает деньги. Хотя в то же время, знаете, грех говорить, потому что я смотрю, что все все-таки талантливые режиссеры, все получали деньги на свои фильмы. Я не видел ни одного яркого или...
Здесь у нас?
У нас, конечно. Где тот, там, я не знаю. И Коля Хамерики получал, и Попогребский получал. И...
Ну вот, Кирилл не получил Серебренников на Чайковского.
Ну, на Чайковского не получил. Да. До этого много раз получал.
На Арабов с Достолем не получили на то, что они...
На следующий получат они. Про Беса?
Да.
Ну, я не знаю, там это сложно, не то, что они вообще не получили, там они хотели какие-то, наверное, большие суммы.
В общем, там все не так радостно. Ну что, все
равно... не радостно.
Я же вижу, в этом есть момент унижения все равно. Кто вы такие, чтобы оценивать, талантлив арабов или неталантлив, ну, в конце концов?
Скажите, что делать, если государство... У нас нет киноиндустрии. Раз нет киноиндустрии, государство распределяет деньги. Раз государство распределяет деньги, рано или поздно, оно еще поздно спохватилось. Оно обязательно спохватится и скажет, все-таки за наши деньги вы делаете нам то, что нам...
А вот так, это есть приятно. Такое право у них, скажите? Вот объясните мне. Вот
право нет, но желание
да,
это есть.
Да, право. Вот я говорю,
вот
насколько эта формула...
Не идет из долгой жизни при СССР, из долгой советской жизни, из огромного какого-то опыта идеологического.
Формула очень популярна нынче, она как бы внедряется в сознание. Что тот, кто платит, тот... Да. Значит, я имею право. Не позволим на наши деньги. Послушайте, это не ваши деньги. Это деньги и мои в том числе. Это деньги налогоплательщиков. Это государственный бюджет, а не личный бюджет одного отдельно взятого министра или его заместителя, или не знаю кого. Они все меняются. Правда же?
Это
правда. Они не вечные.
Я... Согласен, они действительно меняются. Это такое сложное поле, там много интриг своих, там есть определенные группы внутри экспертного совета, которые хотят. Это такое сложное какое-то дело. Но, конечно, тенденция эта стала появляться. Раньше ее не было совсем, еще лет 5 тому назад этого не было. Вообще. Но все равно деньги дают. И это само по себе замечательно.
Деньги дают. Давайте рекламу слушать.
Реклама.
Дорогой, купи форель, чеддер и не забудь про розмарин.
Как же я о нем забуду? Это же охраняемая территория, собственный парк с фонтанами и прудами, фитнес, бассейн, спортивные площадки, магазины.
Ах, розмарин, не выходит у меня из головы.
Дом «Розмарин» – это уникальный природный комплекс на юго-западе Москвы с ландшафтным парком и продуманной инфраструктурой. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.rf.
Анатолий Кроу под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО представляет в Московском международном доме музыки 11-й Московский международный фестиваль «Российские звезды мирового джаза». 28 октября джазовая классика «Музыка на все времена. Посвящение великим». 29 октября новый, необычный, необыкновенный джаз. 31 октября Дикси-стрит. Главная улица джаза-шоу. Парад лучших диксилендов России. Звоните 495-730-1011. 12+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Вы что, ребята, вообще с ума сошли, что ли? Втроем собраться? Где Алексей Алексеевич и Венедиктов?
Я принимаю решение посадить их в один чел.
Ну ладно, раз вы так решили.
Матвей Ганопольский.
Лицо России.
И Алексей Нарышкин.
Нарышкины, как собак нерезанных.
Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Замечательные ведущие. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не сказили. Они вам верят, они вас любят.
В воскресенье в 19:00 на «Эхе Москвы».
Это будет конфетка.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Возвращаемся в программу. Напомню, что у нас Павел Лунгин в студии. Здесь я обещала несколько вопросов задать, которые, вот, допустим, пришли на наш сайт до начала программы. Но это даже не вопрос, а реплика. Мне хочется, чтобы ее прокомментировал Павел Семенович. Павел, привет от Петра Солдатова. Снимался у вас в «Бедных родственниках». Рад слышать. Приглашаю к себе на пасеку в Костромскую губернию. Кто это? Актер ваш, да?
Да, передаю вам привет большой. Это потрясающий человек. Он пел, мы нашли его. Его, во-первых, уже, наверное, 80 лет, наверное, и больше, 85. Я так рад, что он жив и здоров. Говорят, что с пчелами живут до 100 лет. Поэтому Петру еще долгих-долгих лет жизни. Вы знаете, он актер, он пел «Обвешанный значками», я помню, на Арбате, где мы и нашли его. Он профессиональный актер, который учился в Караганде из семьи ссыльных. Он скульптор. У меня стоят две скульптуры его. Режет из дерева. И он какой-то потрясающе светлый и легкий, и талантливый. В нем что-то есть от мудрого, от как у Луки, понимаете, вот у Горького Лука. В нем есть какой-то такой ласковый, умный, объемный взгляд на эту жизнь. Не знаю, он, конечно, потрясающий философ и мудрец народный.
Уважаемый Павел Семенович, вы содержательный человек и режиссер, что в сущности неудивительно с учетом вашего происхождения. Я имею в виду вашу семью и ваших родителей, умных, образованных, ироничных, творческих людей. Мой вопрос к вам такой, пишет наш слушатель. Кого из современных граждан России вы считаете редкими мыслителями, оригинальными в своем видении настоящего и будущего России? Ну что, это речь идет о каких-то моральных авторитетах.
Сложно,
да, каких-то
сложно сказать. Мы в наше время как-то нет таких. Понимаете, нет Ганди, нет, и Толстого нет. И есть разные время. Есть время учителей больших, есть просто очень много умных людей. Я не знаю, Померанц вот был какой-то светлый человек и умный человек. Но считать ли его, например, того, тем, кто ведет тебя куда-то? Я не знаю, надо сказать, мне кажется, что мир с странным образом сейчас как-то сбился немножко с пути. Весь мир вообще. И мы привыкли, так сказать, говорить, что вот Россия куда? Да, а куда идет вообще, вообще весь мир? Это потеря направления, потеря смысла некоторого мира. Она в том и состоит, что никто не может дать нам ответ на вопрос. Наверное, происходит какая-то культурная мутация, очень мощная, и мы в нее попали. Новая цифровая цивилизация, я не знаю. Иногда мне кажется, что я вообще принадлежу к чему-то уже отжившему и окончившемуся. Но мне кажется, что единственное, что осталось, это какая-то Ну, внутренняя честность и человечность. И главное все-таки не превращаться, пусть те, кто... не превращаться в инквизиторов с двух сторон, потому что как раз в эти эпохи, когда нет ясного направления, дико грызутся люди за маленькие правды и за маленькие истины между собой. Для меня любой, кто не агрессивен, сейчас уже хорош.
Вы, конечно, в какой-то степени, как мне кажется, в каком-то смысле повезло, что вы сейчас такой самый тяжелый, агрессивный, как вы правильно отметили, нехороший период в жизни общества. Вы его пересидели, что называется, в эмиграции, я имею в виду эмиграции в кавычках, пересидели в работе, внутри, потому что все-таки, как я поняла, вот этот, сколько вы снимали, год, да?
Я снимал 6 месяцев.
Полгода, 7, да?
Но вот это, закончил... но это 12 часов в день, знаете,
да,
что это такое?
Круглые сутки.
Смена 12 часов, ты падаешь, сутки. Потом спишь, да, и вообще...
Да. И, конечно, я думаю, что вам в каком-то смысле повезло, но вот сейчас, когда вы уже вот вышли из этого, как это называется, бункера под названием, да, съемки фильма, и увидели вот все, что произошло сейчас в стране и в обществе прежде всего. Вот какие у вас чувства по этому поводу? Почему сегодня вот так, кто эту агрессию возбуждает в обществе? Почему она так готова, наши соотечественники, и мы так готовы к этой войне, к этому раздраю, к этому взаимному убийству?
Сложный вопрос. Это какое-то пробуждение от спячки. Вы знаете, я думал, что... ну вот прошло 20 лет, где-то немножко больше, со времени перестройки. Я могу сказать просто свои ошибки. Я думаю, в советской власти, смотрите, с 17 по 37 год, за 20 лет, воспитали уже совершенно нового человека, человека готового к процессам, готового кричать «ату его, ату», готового верить в то, что старые коммунисты были японскими шпионами и так далее. А вот у нас прошло 20 лет, я думаю, где этот новый человек воспитанный? 20 лет хватает на воспитание. Мне сначала показалось, что... воспитали как бы человека безучастным. Мне показалось, что это люди, мне показались анестезированными. То есть, что как бы каждый занимается своим вот делом, вот как они у вас звонят, Пикуленко, и вот одна проблема, только если взять вот там, не знаю, Тойоту 89-го года, а как же это, и что же это, и так далее. И вдруг вот из этой анестезированной, я даже называл его человек гомоанестезик, человек-анестезик, то есть человек, которого вообще не волнует ничего, ни политика, ничего. Но видите, так, видимо, жить нельзя. Я был неправ. Вдруг это яйцо спячки и анестезии, как бы голосовать не ходят, более-менее всем все равно и так далее. И вдруг оно взорвалось вот взрывом такой агрессии.
Ну, это страшное.
Не знаю, как
образ-то
это...
жуткий, да.
Как из этого,
хорошо ли это?
Спал, проснулся.
Может, пусть спит уже этот монстр тогда.
Ну, я не знаю. Понимаешь, этот монстр, это мы сами, но я смотрю, что весь мир... Понимаешь, мне иногда кажется, что какие-то дуют ветра и по всему миру. И эти неожиданные вспышки агрессивности, они, видимо, чему-то соответствуют. Вот я смотрю, что в Гонконге происходит. Вообще, что это? Откуда вдруг это желание такого какого-то силового разрешения, бадания? Может быть, надо готовиться к периоду какого-то, когда вот эта агрессивность кончилась, какой-то сладкий период взаимного мира и поцелуев. Мы входим в новый период, в эпоху войн, междоусобиц. Я не знаю.
Тогда это апокалипсис, это конец света.
Ну, не конец света. Люди проходили через конец света, снова возрождали. Что должен был ощущать человек, там, который сидел в немецком лагере, которого увели в печь, так сказать. сказать, в газовую камеру. Ему казалось, что это, конечно, больше мира быть не может, но может, что казалось, человек, вот, который замерзал живьем в 37-м году в лагере на Уране, там где-то просто превращался. Он, ему, наверное, казалось, что вообще мир кончен, поэтому люди знавали худшие времена. Но время как-то изменилось. Вот этот период после Второй мировой войны, который был, в общем, довольно счастливым, вообще богатым, счастливым и полным иллюзии, любви мировых фестивалей, сплетений в олимпиадах, в каких-то общих хороводах, единой музыки, единого искусства, он, видимо, этот мир кончается. И мы должны, мы как,
как, принять это
как художники, мы должны готовиться. Знаете, как у Вуди Аллена был такой его очень смешной фильм, «Зелик» называется. Там его дедушка говорит, это был старый еврей перед смертью, чем перевернул всю жизнь героя. Он говорит, мир жесток и несправедлив, береги деньги. Я хочу сказать, это, конечно, в удиалиновском духе, но, в принципе, он бы сказал, будь готов, внучек, к чему-то, к чему мы не знаем.
Это Павел Лунгин. Ну, мы, наверное, на этом завершим наш сегодняшний разговор. С нетерпением будем ждать премьеры фильма «Родина». Напомню, мы с этого начали, этим и завершим, что, надеюсь, что весной 2015 года мы это кино увидим и уже обсудим. Спасибо вам большое.
Спасибо, Ксения.
До встречи.